Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Подкаст для тех, кто хочет поменьше времени проводить в соцсетях, и заодно для тех, у кого они теперь заблокированы. Два раза в неделю я пересказываю вам самые яркие и интересные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о новом приговоре Алексея Навального и об уголовном деле Александра Невзорова. «22 марта Алексея Навального снова судили, на этот раз прямо в колонии, где он отбывает срок. Его обвинили в присвоении пожертвований, которые ему перечисляли его сторонники, и в неуважении к судье, которая вела дело о клевете на ветерана Второй мировой войны, дело, которое на Навального завели уже после того, как он вернулся в Россию, из-за того, что он назвал героев агитационного видеоролика о поправках к Конституции продажными халуями». Прокурор запрашивал для Навального 13 лет колонии с ужесточением условий, переводом с общего режима на строгий. В итоге, с учетом предшествующих судимостей и после частичного суммирования сроков по двум статьям, Навального приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Оппозиционер откликнулся на приговор постом в соцсетях.
9 лет строгого режима. Мой космический полет немного затягивается. Корабль попал во временную петлю. Ерунда это все. Цифры значения не имеют. Это табличка над нарами. Вот и все. И просто ждать ни я, ни мои товарищи не будем. Как я сказал в последнем слове, мы не просто продолжаем работу фонда борьбы с коррупцией. Мы выведем его на новый уровень. В 2013-м, услышав свой первый приговор, я это написал и сейчас повторю. Не бездельничайте. Эта жаба, сидящая на нефтяной трубе, сама себя не скинет.
Соратник Навального Владимир Милов в стриме на канале «Навальный Лайв» присоединился к этому призыву и отметил, что ничего неожиданного в этом приговоре для оппозиции нет.
Для чего это все Путин делает? Чтобы упечь Алексея как можно надольше за решетку? Чтобы у россиян не появилось нормального, современного, цивилизованного лидера, который дал бы нам надежду и шанс на то, что мы выберемся из-за вот этого путинского болота. Поэтому мы знали, что обвинительный приговор будет. И, конечно, он не должен выбить нас из седла. Это вот одна из главных целей, которую Путин преследовал. Не только спрятать Навального от нас. Для чего он делает все, что вот мы видим в последние дни? Для чего вот эти абсолютно бессмысленные в военном отношении жестокие бомбардировки украинских городов? Чтобы посеять ужас. Чтобы люди побросали оружие и просто убежали. Вот ровно то же самое из этой серии, это вот то, что мы увидели сегодняшний приговор. Путин хочет нам всем послать такой месседж, что типа, ребят, все безнадежно. Я что хочу, то и сделаю с вашим Навальным. Хочу, посажу там его и так далее. Поэтому мне кажется, что вот когда мы видим, что Путин чего-то очень хочет, нам надо с вами делать все, чтобы было реально наоборот его мерзким желанием. Если Путин хочет, чтобы мы все сейчас расстроились, сидели убитые горем и побросали нашу очень важную работу, то мы должны. Вот Алексей Навальный нам все время в своих месседжах и заключениях это не устает повторять. Мы должны с вами отбросить все там наши негативные эмоции, сосредоточиться, напрячься и продолжать работать. Продолжать бороться и разговаривать с людьми.
Если заключение не прервется раньше, из колонии Навальный выйдет в 2031 году. С осуждением приговора и требованием отпустить оппозиционера выступили многие западные политики. Новый приговор Навальному многое говорит об истинной популярности Путина в России, написал в Твиттере бывший посол США в России Майкл Макфол. Если бы он был настолько популярен, ему не пришлось бы держать Навального за решеткой. Все просто. Приговором возмущены не только соратники и сторонники оппозиционера, но и многие из тех, кто в нормальных условиях вел бы с ним споры. Андрей Лошак.
9 лет строгого режима. Прости, Алексей, нас грешных. Ты сделал все, что мог, чтобы приблизить прекрасную Россию будущего. Ты в нее верил, как верил в русского человека. И эта вера в то, что мы такие же, как европейцы, нам только власть надо поменять, наверное. Поражало меня в Навальном больше всего. В 2017 году я некоторое время ездил за Алексеем по стране и слушал его речи на митингах. Он везде повторял одну и ту же мысль. Россия не для грустных. Россия для нормальных, надо только в это поверить. Но Россия не поверила Навальному даже тогда, когда он добровольно принес себя в жертву, чтобы личным примером вдохновить людей на протест. За сон разума и совести россияне теперь будут долго и мучительно расплачиваться. Это не Алексея сегодня приговорили к строгому режиму, а всю страну.
Владимир Пастухов.
Если бы в России сегодня была демократия, то почти наверняка я оказался бы в этой невероятной ситуации политическим оппонентом Навального. А если бы он стал властью, то я, скорее всего, продолжил бы жить в эмиграции. Но сейчас для всех нет более значимой правозащитной задачи в России, чем добиваться освобождения Навального, ставшего символом сопротивления бессудности и безрассудности режима. Такое впечатление, что и войну затеяли отчасти для того, чтобы тихо, по-бандитски расправиться с ним, пока льются потоки невинной крови в Украине. О том мы помним, но и о Навальном не надо забывать. Свободу Алексею Навальному.
Пока что о Навальном нам напоминают в основном заседания суда, на которых ему приходится присутствовать, отмечает журналистка Ксения Ларина на канале Игоря Нулгрэм.
Я бы сказала так, в чем полезность этих судебных заседаний для общества и для Алексея? Мы его слышим. Это очень важно, что это повод для того, чтобы говорить о нем. И это возможность, поскольку все-таки пока еще они это не закрытые заседания, они все-таки их транслируют в сети, в интернете, про них рассказывают, и мы слышим голос Алексея, мы слышим все эти абсурдные обвинения, мы слышим его перепалку с этими судьями, мы слышим его последние слова на каждом суде. И это, наверное, самое важное, и то, что мы видим его живым и здоровым. Да, изможденным, худым, уставшим, но живым, способным еще шутить и смеяться. И пафос его антивоенных выступлений тоже очень важен сегодня, потому что его, если вы помните, я думаю, что тот, кто следит за Алексеем, помнит, что его без конца обвиняли в такой осторожной позиции в отношении агрессии, аннексии Крыма и прочее. Сегодня, мне кажется, он уже на все эти вопросы ответил, в том числе и в своих выступлениях.
Алексей Навальный действительно уже выступил против войны. То, что с ним происходит в последние годы, сейчас хорошо укладывается в общую логику предвоенной зачистки, отмечают многие комментаторы. Дмитрий Колезев.
Из сегодняшнего дня все произошедшее с Навальным, попытка убийства и посадка в тюрьму, кажется подготовкой к войне. Может быть, только кажется.
Александр Подробинок.
Ужесточение политических репрессий под покровом войны с Украиной прогнозировалось с самого начала. Так международными преступлениями власть прикрывает персональные преследования. В мирное время за такие выдуманные преступления Навальному дали бы, я думаю, не больше 5. Но теперь время военное, и дали 9. Хорошо хоть, что в строгом режиме, а не в общем. Одна надежда, что диктатура рухнет раньше, чем Навальный отсидит свой срок.
Срок Навальному предстоит отсиживать в колонии строгого режима. Что это значит, расшифровывает в передаче «Статус» на своем канале политолог Екатерина Шульман.
Чем отличается колония строгого режима от общего? Надо сказать, что применительно к этому, так сказать, узнику замка Иф, к этому первому врагу государства, разница невелика, потому что то, где он находится сейчас, при том, что снаружи это колония общего режима, ИК-2 Покровская, внутри, там, где он, собственно, располагается, это так называемый спецблок. И порядки там, в общем, соответствующие строгому режиму. Строгий режим от общего отличается количеством свиданий, количеством передач и их объемов, количеством тех денег, которые в месяц может потратить на себя человек, отбывающий наказание, покупая что-то в тюремном ларьке, за исключением тех денег, которые он там зарабатывает. Потому что люди у нас в колониях, если вы не знали, они работают и получают даже какую-то за это денежку, которую, как и мы все грешные, могут тратить на свои нужды.
С тем, что строгий режим для Навального будет не намного хуже, чем нынешние условия, согласен юрист Алексей Федяров.
9 лет строгого режима. Приговор суровый, столь же неправосудный, как и предыдущие ожидаемые. Условия содержания Алексея не сильно изменятся. Спецблок он и есть спецблок. Общий это режим или строгий. Это не вполне зона. Алексей не был и не будет полноценно в общей массе. Слишком влиятелен. Прогнозировать ничего не буду. Это лагерь. Причем в этот раз лагерь, боюсь, будет далеким. Одно скажу. Нужно выживать. Каждый день. Такой горизонт планирования и такая задача. И она для Алексея не из рутинных. Сложнее, прямо скажем, чем у других зэков.
Очень многие комментаторы считают, что долго выживать в невыносимых условиях Навальному не придется. Виталий Манский.
Скажите, а кто-нибудь дает этому режиму еще 9 лет существования? Это вообще возможно, если это даже невообразимо? Алексею хочется пожелать сил, хотя сила на самом деле нужна всем нам, кто внутри и за пределами. Всем, кто, в отличие от него, на свободе. Ребята, не спи, замерзнешь.
Оптимистичным называет приговор Навальному оппозиционер Илья Яшин.
Навальный получил 9 лет строгого режима. Реальная вина его в том, что он демонстративно не боялся эту власть и посмел вернуться после покушения. Действительно отважный человек. Даже враги это признают. А вот Путина смелым человеком назвать сложно. Он прячется за толпой телохранителей. Отгораживается длинным столом даже от ближайших соратников. Параноидально боится заговоров. И всеми силами старается спрятать своего главного оппонента подальше, посадить его под замок. замок, выставить вооруженную охрану, отгородиться стенами и колючей проволокой. Этот процесс показал, что король, который так любит строить из себя брутального мачо, это король голый. Конечно, 9 лет – это жесткий приговор. Насильникам, ворам и убийцам в России зачастую дают меньше. Эта цифра звучит так, будто упала бетонная плита. Но в реальности она ничего не значит, потому что все понимают, Алексей проведет за решеткой ровно тот срок, который Путин просидит в Кремле. Ну, то есть Путин этим приговором отмерил себе еще 12 лет во власти. Большой вы оптимист, однако, Владимир Владимирович.
Прокремлевские комментаторы в один голос утверждают, что к моменту выхода Навального из тюрьмы публика его уже забудет. Сталина Гуревич.
Выпал из повестки, все забыли. Может, годик еще в колонию поездят, потом поймут, что все, даже не хромая утка, сбитый летчик, и даже ездить перестанут. У соратников свои проблемы начнутся. Запад их задарма кормить не будет, самим жрать уже нечего. А их расследования никакого профита не приносят, кроме гомерического хохота у большинства зрителей. Бинго, цель достигнута. Оппозиция в России закончилась, не начавшись.
Но есть и мнение, что события последнего времени превратили Навального в фигуру, которую невозможно забыть или вычеркнуть из политической жизни. Глеб Павловский.
Алексей Навальный за год, особенно за военный месяц, отслоился от всех довоенных политических определений. Он превратился в самостоятельную величину, недосягаемую для присоединений и нападок. Он не повреждаем ничем, никакими даже собственными заявлениями. Похоже, теперь он будет всегда.
Многие считают, что Навальный может стать президентом обновленной России. Владимир Карамурза.
Формальный срок, конечно, значения не имеет. Он выйдет в тот же день, когда Путин выйдет из Кремля. Причем с большой долей вероятности они поменяются местами.
А пока дело команды Навального подхватывают и развивают на Западе, где начали активно искать имущество богачей из путинского списка и накладывать на него аресты. Причем тем, кто это имущество отыщет, будут полагаться премии, рассказывает представитель организации Transparency International Илья Шуманов на канале Майкла Наки.
По всей видимости, сейчас только старт этой всей кампании. Например, американский регулятор объявил о том, что есть список персон, там более 20 человек в этом списке, за информацию о котором будут предоставлять вознаграждение. То есть если вы расскажете об активах этих людей, которые потом подвергнутся санкционному аресту, потом, соответственно, изъятию, по всей видимости, и конфискации, часть из этих средств люди, которые шепнут на ушко американскому регулятору, получат в виде бонуса.
О, то есть теперь самое время заниматься осин-журналистикой.
То, чем занимаются вот замечательные журналисты-расследователи, которых уже мало осталось в России, вот, ну, на территории России, назовем так, да. Вот, по факту сейчас для них самый праздничный день должен наступить.
Американского конгрессмена цитирует по этому случаю журналистка Екатерина Катрикадзе.
И еще к теме санкций. Цитата от конгрессмена Тома Малиновски из нашего стрима. «Я внес в американский конгресс законопроект, который позволит нашему правительству физически арестовывать яхты, футбольные команды, виллы, дорогую недвижимость людей, которые находятся под санкциями, и использовать доходы от этих богатств на восстановление Украины. Я думаю, это то, что Навальный хотел бы увидеть от нас. Это то, о чем он просил нас. И мы, наконец, начинаем просыпаться и делать это».
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Журналист Александр Невзоров стал вторым в России человеком, против которого возбудили уголовное дело по новой статье о распространении фейков о действиях российских вооруженных сил в Украине. Первое такое дело возбудили против блогера Вероники Белоцерковской. В официальном заявлении Следственного комитета уточняется, что речь идет о высказываниях Невзорова по поводу бомбежки Мариуполя.
По данным следствия, несмотря на имеющееся официальное опровержение, Невзоров разместил на своих публичных страницах в Инстаграм и Ютьюб заведомо ложную информацию, в которой содержались сведения об умышленном обстреле вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Публикации сопровождались постановочными фотографиями украинских СМИ с изображениями мирных граждан, якобы пострадавших от обстрела.
Блогеры и журналисты не видят в этом деле ничего удивительного. Скорее странно, что за Невзоровым пришли только сейчас. Сталин ГУЛАГ.
Фейки пытаются бороться с личностями.
Станислав Кучер.
Сколько было сплетен в виде версии на тему наличия некой прочной крыши, благодаря которой Невзоров позволял себе в эфире такое, за что любого другого, казалось, давно бы посадили. То, что, несмотря и вопреки, Невзорову симпатизировали и продолжают симпатизировать многие во власти, уверен, факт. Коктейль из ума, таланта и бесстрашия не может оставить равнодушным никого. Я лично знаю людей, которые, называя его публично позером, словоблудом, провокатором, эгоцентристом и далее по списку, специально создавали себе анонимные аккаунты на Ютубе и отключали телефон на время каждого выпуска невзоровских сред. К Невзорову можно относиться как угодно, но очевидно одно – это самый умный, яркий, беспощадный и востребованный русскоязычный публицист нашего времени. Есть миллионы молодых людей, кто не знает, что такое 600 секунд, но ловит каждое невзоровское слово сегодня. Я не знаю других примеров такого профессионального долголетия и не сомневаюсь, что сегодня еще не пик его популярности.
Следственный комитет объявил, что пытается установить местонахождение Невзорова. Незадолго до этого журналист уехал в Израиль, чтобы выступить там перед публикой, так что где он находится, известно примерно всем. И есть теория, что дело неспроста было возбуждено именно в этот момент. Кирилл Шулика.
То есть дали уехать и попросили больше не приезжать.
В интервью каналу «Ходорковский лайв» Невзоров сказал, что намерен вернуться в Россию и рассказал о неких негласных договоренностях с Кремлем, которые все эти годы позволяли ему выступать в эфире.
Я собираюсь возвращаться, потому что я надеюсь, что все-таки у Кремля хоть где-то там в пятках остались фрагменты мозга. Мы ведь договаривались совершенно о другом. Мы договаривались с кремлевскими структурами о том, что я, не совершаю государственных переворотов, что я не организую массовые беспорядки и мероприятия подобного рода, что я работаю даже в своей сфере примерно на 1/5 своего расчетного потенциала. Но при этом я делаю то, что хочу, и то, что мне кажется справедливым и правильным. То, что мне как раз и гарантируют. Начиная с 2014 года, да, у нас были довольно жесткие договоренности, которые обе стороны соблюдали. Я старался быть предельно корректным, предельно сдержанным и выдержанным.
По словам Невзорова, в Кремле почему-то решили нарушить эти договоренности, и его это удивляет. Он предположил, что что-то помешало им ознакомиться с собственным законодательством. Невзоров написал главе Следственного комитета Александру Бастрыкину открытое письмо, в котором ссылается на нарушение силовиками российских законов и требует прекратить его уголовное дело.
Не вполне ясно, как в одном законодательстве могут уживаться новые статьи о так называемых фейках с законом о СМИ и с 29-й статьей Конституции Российской Федерации. Возникает забавный диссонанс. Закон о СМИ и Конституция предоставляют мне полное право иметь собственное мнение о происходящем сейчас в Украине. Новая статья Уголовного кодекса столь же категорично это запрещает. При этом никто не сообщил о приостановке действия закона о СМИ и Конституции Российской Федерации. Согласитесь, ситуация странная. От чего-то придется избавляться. Как я понимаю, это будет закон о СМИ и Конституция. Как только вы устраните эти мелочи, я признаю себя преступником. Но не ранее. Предлагаю вам закрыть это нелепое дело. А я со своей стороны попытаюсь сохранить остатки моего былого к вам уважения.
Главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков написал по этому поводу колонку, в которой называют всех журналистов со стажем косвенными виновниками происходящего.
Наверное, это расплата. Наверное, и Невзоров, и Нарусова, и всем, кто был прямым или косвенным участником событий последних 35 лет, ответственны за то, что случилось со страной.
Алексей Венедиктов на канале «Живой гвоздь» тоже предположил, что дело на Невзорова – это расплата, но иного рода.
Ну, приблизительно оно понятно. Почему? Я думаю, что Александр Глебович задел какие-то питерские струны. Потому что то, что он говорил, вот то, что ему вменяют в бумаге про роддом Мариуполь, это говорило сто раз и все, что это было два роддома, что Министерство обороны говорит про один роддом, а кадры были из другого, то номер один роддома, а это номер три роддома. Ну, в общем, Поэтому я думаю, что на самом деле Александр Глебович, который был вписан в 90-е годы в питерскую управляющую, скажем так, команду, был близок и с теми людьми, знал хорошо Бастрыкина, знал хорошо Путина, естественно, да, знал хорошо Собчака. Их всех знал и находился с ним в сложных отношениях. Видимо, с их точки зрения он чего-то там в Израиле затронул. Поэтому это, на мой взгляд, такая политическая история, связанная с его прошлым, с 90-ми годами питерского периода. Это месть за что-то, за что мы не знаем. И мы попытаемся узнать, я попытаюсь помочь, естественно, и буду ждать Александра Глебовича здесь, в этой студии.
Выступая в Израиле, Невзоров сказал, что миллионы людей сейчас просыпаются в надежде, что они увидят в заголовках газет всего два слова. Возможно, именно эти струны и имел в виду Алексей Венедиктов.
Вероятно, никогда еще за последние, по крайней мере, 80 лет мир не ждал с таким нетерпением, с такой болью и с такой надеждой смерти одного единственного человека. Миллионы людей просыпаются и тычут пальцами в свои айфоны, айпэды, звонят в надежде, что они увидят заголовки газет «Путин мертв».
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил газете «Коммерсант», что Александру Невзорову организация помогать не будет, потому что он не настоящий журналист.
Невзорову нужен не уголовный кодекс, а помощь психиатра. Я с большим интересом следил за работой Невзорова в Санкт-Петербурге, когда он делал программу «600 секунд». Я многому учился у него. Но то, что сейчас из себя представляет Невзоров, это уже за пределами добра и зла. Настоящим журналистам стараемся помочь, однако я бы не стал называть журналистом Невзорова.
Все это бывшему ведущему «600 секунд» как слону дробина, считает журналист Максим Шевченко.
Уголовное дело против Александра Невзорова, самому Александру Невзорову, по которому в его яркой жизни стреляли из разных видов оружия до лампочки. Он заметит его не более, нежели свистнувшую над головой пулю или разорвавшийся неподалеку снаряд. Помню, как во время Первой Карабахской войны он вел репортаж прямо из центра реального боя. С абсолютно счастливым выражением лица среди минометных разрывов брал интервью у стреляющих и прячущихся от смерти солдат. В своей ярчайшей жизни Невзоров прошел и реальный бандитский Петербург, и чеченское чистилище, и депутатские искушения и соблазны, и возрождение своей, безусловно, заслуженной славы. Мне посчастливилось общаться с Александром Глебовичем, прошедшей осенью. Это предельно необычный и самодостаточный человек. В любой точке мира он будет свободным. И в любой ситуации станет гнуть свою линию. Отключением YouTube Невзорова не отключишь. Уголовным делом не исключишь из реальности. Озлобленный и воюющий с тем, что считает злом, Невзоров – серьезная сила.
Газета «Коммерсант» выяснила, что на Невзорова пожаловался в Генпрокуратуру депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев. Он обвинил журналистов в информационном терроризме и предупредил газету «Коммерсант», что если кто-то будет вести себя так же, как Невзоров, он снова пожалуется в прокуратуру. В том, что таких жалоб с каждым днем будет все больше, сомневаться не приходится, считает украинский журналист Виталий Портников.
Александр Невзоров, как известно, предсказал агрессивные действия Владимира Путина и российской армии за несколько лет до того, как было принято решение о нападении на Украину. Более того, Невзоров предсказал и ход этой войны. В отличие от самого Владимира Путина и российских генералов, он отдавал себе отчет, в каком позорном положении находится российская армия. Прекрасно понимал, что Россия не только агрессивная и подлая, но еще и насквозь коррумпированная страна, и поэтому ожидать эффективности от ее вооруженных сил не стоит. Невзоров великолепно понимал, до какой степени в придуманном и дезинформированном мире живет президент Российской Федерации Владимир Путин и к каким действиям он может быть готов в случае, если поймет, что его чекисты и военные рассказывали ему сказки о перспективах вторжения в Украину. Пока что происходит все именно так, как Александр Невзоров и предсказывал. А журналист продолжает реалистично оценивать ситуацию, которая сложилась в конфликте между Россией и Украиной и не верит в российскую победу. А для российской политической элиты, которая даже не понимает последствий своего безумного нападения на Украину, каждый, кто говорит правду о последствиях этой авантюры Владимира Путина, разумеется, самый настоящий кровный враг. Александр Невзоров, очевидно, не будет последним фигурантом подобных дел. В России продолжается зачистка всех, кто может рассказывать гражданам этой страны правду о той катастрофе, которая сейчас происходит в Украине вследствие зверских военных преступлений российской армии и о той политической, социальной и экономической катастрофе, которая ждет россиян уже в ближайшие месяцы и годы.
Теперь каждый день приносит столько ужасных новостей, что они сливаются в единый поток, отмечает Виктор Шендерович.
Окончательное закрытие мемориала, уголовное дело на Невзорова, 9 лет строгого режима Навальному. Каждый из этих инфоповодов еще недавно мог бы стать главным на неделю, если не на месяц. А сегодня, ну да, еще и это, подробности уже совершившегося прыжка России в пропасть.
Уничтожение независимых СМИ в России уже фактически завершилось, и россиянам все сложнее получать доступ к информации, не санкционированной властями, сетует Леонид Гозман на канале «Игрянул Грэм».
То, что часть наших граждан отрубили от объективной информации, не изменит соотношение сторонников, противников специальной военной операции ни на одного человека. Те люди, которых отрубили, они все равно не поверят официальной пропаганде, просто у них будет меньше информации.
С другой стороны, журналисты «Эхо», «Дождя» и других изданий стремительно перемещаются в сеть, главным образом в YouTube, который стал полноценной альтернативой официозному телевизору. Александр Плющев.
Что получил русскоязычный, думающий и рефлексирующий зритель? Он получил много ресурсов разной величины с невероятно концентрированным, очень качественным контентом. Весь шлак и балласт, который часто вынужденно был у СМИ и даже YouTube-каналов, ныне отброшен. Вечером по московскому времени в прямом эфире уже очень приличная конкуренция. А будет еще больше не только вечером. Конечно, я бы предпочел, чтобы ничего этого не происходило. И журналисты, и активисты могли свободно работать, как работали. Но и в том, что произошло, как выясняется, есть свои плюсы.
В Кремле об этом не могут не знать. Но пока разговоры о блокировке YouTube остаются только разговорами. И у россиян по-прежнему есть возможность слушать все того же Александра Невзорова на его YouTube-канале. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, подписывайтесь на нас во всех возможных подкаст-приложениях, пишите комментарии, советуйте нас друзьям. До скорой встречи!